Братья и сестры, я вас приветствую всех. Очень приятно быть вместе с вами сегодня. И я хочу передать привет от нашей Киевской церкви Вифания. И я действительно себя чувствую как в Вифании. Наша церковь в Киеве называется Вифания, небольшая церковь. И я чувствую себя как бы в библейской Вифании, потому что я слышу запахи, и Марфы готовят там, как в Вифании. Помните, когда-то было? Там готовилось великое угощение, и Марфа готовилась, суетилась, заботилась. Я чувствую, мой нос ощущает это приготовление. Вот. Но также я знаю, что Христос назвал блаженной кого? Марию, потому что она сидела у ног Христа, ей не было дела до обеда. Из-за этого Марфа очень сильно расстроилась. Но Христос похвалил ее и сказал, что это более блаженное. Конечно, мы нуждаемся все в пище, и нам нужно подкреплять наше тело. Но как мы можем жить, если мы духовно не подкрепляем себя? Вот почему мы вместе собираемся поклоняться Богу. Потому что нам нужно духовное подкрепление. Мы собираемся вместе в церковь, и наш мотив не в том, чтобы прийти, увидеться, отметиться, чтобы меня увидели, я пришел, вот я, посмотрите, поэтому у меня все хорошо в жизни. Мы приходим вместе в собрание поклониться Богу, потому что в первую очередь мы нуждаемся в этом. Мы идем на кухню не потому, что жена наша нуждается в нас, я говорю о мужчинах, да? А потому что мы нуждаемся в том, что она позаботилась о нас. Мы приходим сюда, потому что мы нуждаемся в Божьей заботе, чтобы Он насытил нас, накормил нас. И я хотел бы вместе с вами сегодня открыть Евангелие от Иоанна, 6 главу. Мы сегодня утром уже слушали из 12 главы отрывок, но я хотел бы вместе с вами исследовать текст из 6 главы Евангелия от Иоанна. И общая тема этой главы, пожалуйста, откройте, открывайте ваши Библии, они вам понадобятся, чтобы следить, обращать внимание на слова, фразы, формулировки, которые здесь звучат, чтобы это слово глубже проникало в наше сердце, в наше сознание. В общем-то, когда мы читаем 6 главу, основное содержание этой главы, Христос представляет себя в этой главе как хлеб жизни. Все начинается с того, что Он насыщает людей на восточном берегу Средиземного моря. И вот насытивший их, Он отправляет учеников одних через море. Они идут целую ночь, плывут через море бушующее. Он идет по воде, они пересекают вместе и оказываются на западном берегу Галилейского моря. Люди, которые были там вместе с ним на восточном берегу, они начинают искать его и находят его уже на западном берегу и спрашивают, когда ты сюда пришел? И он упрекает их там и говорит, вы ищете меня не потому, что вы видели чудеса, не потому, что вы веруете в меня, но вы ищете меня, потому что вы хотите бесплатных обедов. Потому что вы хотите бесплатного питания. И отсюда он начинает свою аналогию и приводит ее, указывая на себя, как на истинный хлеб жизни. Истинный хлеб жизни. И вы знаете, это очень важная аналогия, потому что в то время, когда мы посмотрим на время жизни Иисуса Христа в Палестине, 90% людей, которые жили там, были бедными людьми. И основным продуктом их питания был, как вы думаете, что? Хлеб. Да, хлеб. Именно хлеб. Многие из них зарабатывали однажды в день. То есть они нанимались на работу и могли заработать себе необходимый динарий для покупки хлеба. Очень редко люди ели другую изысканную пищу такую. Мясо там или овощи. Обычно это хлеб. И вот Иисус Христос приводит эту аналогию, и она понятна для большинства людей, которые слушали Его. Потому что от хлеба, реального хлеба, зависела их жизнь. Сегодня многие люди придумали диеты разные, и они говорят, надо от хлеба отказаться. Там вот это вот содержащее такое, которое уточняет человека, надо отказаться, оно вредит организму человека. Меньше хлеба, больше овощей, больше мяса. Но для этих людей хлеб – это единственный основной продукт питания. У нас на Украине основной продукт питания – это картофель, картошка. Вот для них был основным продуктом питания хлеб. И Иисус Христос приводит аналогию, сравнивая себя с хлебом. И вы понимаете, почему это так важно теперь? Потому что от этого зависела жизнь людей. Как долго человек может прожить без пищи? И некоторые люди делали над собой эксперименты. Некоторые из них даже попали в книгу рекордов Гиннесса. Когда вы можете найти эту информацию, последним, кто попал в книгу рекордов Гиннесса, из-за того, что он максимальное количество дней прожил без пищи, это был Агаси Вартанян из города Шлиссельбурга в России. 50 дней он не ел ничего. Он специально сделал себе такую стеклянную колбу, заточил себя там и пил там только воду одну. За это время он потерял 26 килограмм своего веса. И после 50 дней, когда его достали оттуда, его сразу же отвезли в госпиталь для того, чтобы проверить его здоровье. Почему? Ну, я думаю, потому что он очень сильно ослабел. И они хотели убедиться, ну, как его состояние здоровья. Люди искусственно, специально для того, чтобы как-то прославить себя, ограничивали себя в пище. Известно из истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, такая вот эпизод этой истории, когда несколько моряков, четверо моряков после крушения их судна оказались в шлюпке, без воды и без еды. И вот они в море там находились определенное время, и через 3-4 дня они начали пить морскую воду. Им долго пришлось привыкать к этому, потому что, вы знаете, она соленая, но они пили морскую воду. И через 19 дней вот этого их плавания такого, трое из них умерло. Один из них остался жив. И в таком уже бессознательном состоянии, когда он просто лежал в бессознательном состоянии в лодке, оставшись один живой, его подобрало судно, наше советское судно, и им удалось его спасти. Вы видите, насколько тесно наша жизнь зависит от того, что мы едим и пьем. И вот Иисус Христос приводит здесь эту аналогию, сравнивая себя с хлебом жизни. Как долго человек может прожить без хлеба жизни? Как долго человек может прожить без Иисуса Христа? Это вопрос, который я хотел бы сегодня для нас задать. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 стиха. Мы будем читать отрывок здесь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 по 59 стих я прочту. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» И Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Мы видим, что основной проблемой, с которой столкнулись слушатели слов Иисуса Христа, заключалась в том, что они воспринимали учение Иисуса Христа буквально. Они не видели его духовного значения. И вследствие этого, когда вы посмотрите в тексте вашем, в конце 6 главы вы увидите реакцию на проповедь, на эту проповедь Иисуса Христа. Многие из людей, которые слушали его проповедь, соблазнились и ушли. Они сказали, кто может слушать это? Им показалось, что Иисус в этот момент стал говорить какие-то неудобовразумительные, трудные для понимания слова, как будто бы Он стал учить их о каннибализме, призывая их есть плоть свою, пить кровь свою. Они просто были слепы, они не видели истинного значения слов Иисуса Христа. Когда мы читаем другие отрывки из Евангелия от Иоанна, мы видим, что другие люди сталкивались с подобной проблемой. Вспомните Никодима. Он тоже столкнулся с такой проблемой. Когда он пришел к Иисусу Христу с интересом, Христос сказал, тебе нужно родиться свыше. Он стал думать, подождите минуточку. Неужели мне нужно снова войти в утробу матери и родиться? В чем была проблема Никодима, братья и сестры? Он не понимал духовного смысла слов Христа. Христос говорил о рождении свыше, а он думал о физическом. Вспомните самарянку у колодца. Иисус Христос встретился с ней и говорит, я могу дать тебе воды. Она говорит, давай, Господин. Потому что Христос сказал, тот, кому я дам эту воду, не будет жаждать никогда. О, здорово, я не буду ходить сюда к колодцу, набирать воду в самую жару, в самый пик солнцепека, в самый пик дня. Дай мне такую воду. Иисус Христос говорит, я не об этой воде говорю. Итак, мы видим, что была такая духовная слепота, вот эта пелена, с которой сталкивались люди, слушая вот эти аналогии Иисуса Христа, эти слова, его учения, они не видели реального смысла. О, как блаженны мы, когда мы слышим эти слова, и мы понимаем их действительное значение. Это Божья благодать. И вот здесь вот эта аналогия, которую Христос проводит, сравнивая себя с хлебом жизни и говоря, вам нужно есть тело мое, пить кровь мою. Это ключ к пониманию текста. Я хочу сказать сейчас, о чем Христос говорит здесь. Это ключ. Есть и пить мы можем поставить знак равно веровать в Него. Это очень важно. Это очень важно. Когда мы читаем этот текст, мы должны ясно понимать, когда Он говорит «есть и пить», это синоним слова «веровать». И чуть позже я объясню, почему это так. Есть и пить, значит, веровать. В нашем тексте мы можем увидеть четыре признака истинной веры, истинной спасающей веры. В нашем тексте есть четыре признака истинной веры. Первый признак – это правильное понимание слов Иисуса Христа. И всегда истинная вера связана с тем, что блаженство наше, мы понимаем, о чем Христос говорит. Второе здесь это постоянство веры. Третье это посвященность, преданность учению, словам Иисуса Христа в своей жизни. И четвертое это победа, которую достигает истинная вера. Истинная вера всегда достигает победы. Давайте мы посмотрим на наш текст. И первое, что я уже сказал, здесь признаком истинной спасающей веры является правильное понимание. С 52 по 55 стих, вот этот отрывок, он описывает суть истинной веры как в правильном понимании. Как я уже сказал, духовная слепота всегда стоит препятствием для понимания слов Иисуса Христа. Откройте вместе со мною второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, как апостол Павел объясняет вот состояние людей, находящихся в духовной слепоте, которые просто не могут видеть истинного значения Писания. Он говорит здесь следующее. Он пишет об иудеях, 3 глава, 2 послание Коринфянам. Если вы не успеваете открывать быстро, просто послушайте, чтобы не потерять смысл. Здесь сказано так. «Но умы их ослеплены, Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. О чем говорит апостол Павел? Он представляет состояние иудеев в их духовной слепоте. Он говорит, они читают Писание, но не видят его истинного смысла. Потому что для того, чтобы увидеть истинный смысл Писания, должна быть убрана эта пелена, снята эта завеса. И вы знаете, многие люди, евреи, сегодня они читают и чтят Тору. Они знают закон, они знают Ветхий Завет гораздо лучше верующих людей. Многие из них могут сказать, процитировать многие тексты Ветхого Завета. Но христиан считают идолопоклонниками. Почему? Потому что они поклоняются человеку, а не Богу. Они поклоняются Иисусу Христу. Мы поклоняемся Иисусу Христу, и в их понимании это идолопоклонство, потому что христиане поклоняются человеку, учителю, раввину. Да, он был известным, но он всего лишь раввин. И это покрывало. Это проблема, с которой сталкивается духовная слепота. В Евангелии от Матфея, 13 глава, Иисус Христос, описывая состояние вот этих религиозных лидеров, приводил цитату из книги пророка Исаии, что они были слепы, они не видели и они не обратились, чтобы Господь исцелил их. Иисус Христос цитирует Исаию для того, чтобы описать состояние этих религиозных лидеров, которые противостояли учению Иисуса Христа. Мы видим, что правильное понимание Иисуса Христа дается самим Богом. Первое послание Коринфянам. Откройте вместе со мной вторую главу. И здесь апостол Петр снова для нас дает понимание, что происходит с человеком. Почему мы понимаем Слово Божие? Потому что Он дал нам его понимать. Вторая глава, первое послание Коринфянам, 7 стиха. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Они не познали. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл. Вы видите это словосочетание? А нам Бог открыл. Как? Духом своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. И кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать нам дарованное от Бога. Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Этот текст очень ясно объясняет нам, что Бог открывает, дает понимание, снимает эту пелену. Бог открыл нам это Духом Своим. Это удивительно. Братья и сестры, мы должны благодарить Бога каждый день. Люди, которые гораздо умнее нас, властей века сего, они не познали этого, а мы познали. А Иисус Христос благодарит Отца Своего и говорит: «Отче, Господи неба и земли, благодарю Тебя, что Ты утаил это, скрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцам». О, как мы должны благодарить Бога за то, что Он открыл для нас. Это не просто как обычное дело. Ну, ничего страшного, ничего в этом особенного нету. Нет, это особенное. Бог открыл нам это. Бог дал понять это, принять, уверовать, любить Господа, следовать за Ним. Божий дар, надо благодарить за это каждый день нашей жизни. Часто мы не осознаем этого, я не осознаю этого. Встаю, живу целый день, как будто бы все так и должно быть. Бог должен заботиться обо мне, посылать мне все, здоровье давать, все необходимое, открывать мой разум к разумению Писаний. Но это дар Божий, и не стоит об этом забывать. Следует благодарить за это каждый день нашей жизни. Как важно думать об этом сегодня. Мы видим, что иудеи спорили между собой, 52 стих написано об этом, что они спорили между собою. И вот это слово «спорить» означает такую словесную драку, перепалку. Почему это так? Очевидно, среди вот этих религиозных лидеров были здравомыслящие люди. Ну, один из них точно был, Никодим. Он сказал вот этому собранию в конце 7 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем, что он сказал: «Подождите минутку, как мы можем осудить его, если мы еще не встречались с ним, если мы еще не говорили с ним об этом?» И они сразу же отвергнули его. «Ты ничего не понимаешь. Никодим, ты ничего не понимаешь. Исследуй Писание. Там ты все найдешь. Там все есть». И поэтому они спорили. Очевидно, были люди, которые были склонны принять Иисуса Христа. Другие были против. И вот они спорили. Они спорили между собой. Итак, мы видим здесь, что Иисус Христос говорит, указывает на свою природу, что они должны были понять и принять Его как Бога. Происхождение Иисуса Христа с небес, происхождение Иисуса Христа свыше, Он Бог, но они не видели, они не понимали этого. Он говорил: «Плоть мою, которую я отдам за жизнь мира», в этом отрывке мы читаем. И здесь ясно говорит о том, что Он принесет себя в будущем, в жертву. Это очень, очень важные слова Иисуса Христа, очень важное заявление, где Он заявляет перед этими людьми и говорит: «Я отдам плоть свою за жизнь мира». Он принесет себя в жертву. Это пророческие слова. Он еще жив. Но вот для чего Он пришел на эту землю. Ни один учитель не учил и не говорил таких слов. Вот почему, когда Христос заканчивал свое учение, подобное учение, люди просто изумлялись, удивлялись, и они говорили: еще ни один не говорил так, как этот человек. Мы не слышали таких слов. И все это подтверждало Его божественность. Мы видим здесь, за кого Он отдаст жизнь свою. Он говорит: «Я отдам жизнь свою за жизнь мира». Указывает на неограниченное искупление, как в первом послании Иоанна. Иоанн пишет 2:2. Он отдаст жизнь свою, принес себя в жертву за жизнь мира. 53 стих. Мы здесь встречаем вот это словосочетание «есть и пить». И я, помните, говорил, это синоним слова «веровать». И вот почему интересно увидеть вот эту аналогию. Давайте подумаем о том, что мы едим и пьем. Когда мы едим что-то, вкушаем, это становится частью нас, правда? Вообще, ну, принятие пищи – это что-то очень личное, индивидуальное, не так ли? Подумайте об этом. При помощи аминокислот наш организм растворяет эти продукты, и все это становится частью нас. Наше тело состоит из того, что мы едим. Наша кровь состоит из того, что мы кушаем, пьем. То есть это становится частью нас. Вот почему Христос приводит эту аналогию. Вера – это что-то очень личное. Это то, что я не могу позаимствовать у кого-то. Это часть меня, это то, кто я есть. Вот почему он приводит эту аналогию «есть и пить» в 53 стихе, чтобы объяснить суть веры, истинной веры. Пища становится частью нас самих, дает нам силы быть теми, кто мы есть, что мы говорим, что мы делаем. Пищу нужно вкусить, чтобы получить пользу от нее. Можно нюхать, как мы сейчас вдыхаем, да, испарение. Можно нюхать ее. Можно рассуждать о ней и говорить, какая прекрасная пища, сколько много в ней полезных веществ. Как она может утолить мой голод? Можно рассуждать, можно нюхать, можно смотреть. И вы знаете, особенно вот изысканные там рестораны, все это подают в таком красивом виде. Все должно быть красиво, эстетически красиво. Можно говорить, можно слышать, можно видеть, нюхать, но это не принесет никакой пользы. Абсолютно никакой пользы не принесет, потому что для того, чтобы вкусить, нужно попробовать, нужно, чтобы пища стала частью нас, чтобы она проникла в наш желудок, растворилась там и стала частью нас. Итак, еда – это дело очень личное. Я не могу попросить кого-либо поесть вместо меня. Скажем, я голоден, позвонил кому-то и говорю, поешь вместо меня, я очень голоден. Пообедай вместо меня. Мы тоже так не делаем, правда? То же самое с верой. Это что-то очень личное. Это то, кем я являюсь, кто я есть, как и пища. Это мое личное отношение с Богом. Вот почему Иисус Христос приводит здесь эту аналогию, чтобы показать суть веры. Как вы верите? Является ли это частью вас самих? Или это просто какая-то информация, к которой вы время от времени обращаетесь? Вера – это постоянное действие, как и когда мы кушаем, да? Постоянно. Если мы не станем есть, все, мы умрем. Поэтому Христос приводит эту аналогию, чтобы научить нас. Слова Иисуса Христа возмутили иудеев. Они были соблазном для Него, для них, потому что они ясно понимали запрет Ветхого Завета употреблять в пищу кровь. В Левит 17 главе написано об этом, Второзаконие 12 глава, Деяния 15 глава, Апостольский собор подтверждает запрет вкушать пищу. Но они слушают слова Иисуса Христа и не понимают истинного смысла, поэтому соблазнились об этом и не увидели истинного значения. Они подумали, он сумасшедший. Как может раввин учить о вкушении крови? Ветхий Завет это запрещает делать. Этого делать нельзя. Как он может говорить об этом? Они соблазнялись о нем. Иисус Христос никогда не искал таких легких последователей. Однажды он шел, и за ним следовала огромная толпа. Он повернулся к ним и не сказал что-то такое лестное, приятное для них. Он сказал, если вы хотите идти за мной, отвергните себя, возьмите крест свой и следуйте за мной. И здесь то же самое, он не оправдывал себя, он не сказал, стоп, минуточку, подождите, я сейчас вам все объясню, когда эти люди стали уходить от него. Он не стал оправдывать себя. Нет, он никогда не искал легких последователей. Он всегда предупреждал и говорил, что ваше следование за мной или же ваше ученичество, оно сопряжено со смертью. Возьмете крест свой и следуйте за мной. Даже до смерти крест. И это очень важно нам осознавать сегодня, что наше следование за Иисусом Христом – это нелегкий путь. Это всегда сопряжено с какими-то трудностями. Всегда. Всякий человек, желающий жить благочестиво в Иисусе Христе, что? Он будет гоним. Может быть, мы не сталкиваемся, в Украине мы сегодня не сталкиваемся с открытыми гонениями. Мы слышим о том, что в странах Азии люди, это им стоит. Следование за Иисусом Христом стоит им жизни. Мы не сталкиваемся с этим, вы не сталкиваетесь с этим. Но нам никогда не следует забывать, что христианство это не что-то такое мягкое, бархатное. Это постоянный призыв к жертве, жертве своими желаниями. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Умираю для чего? Для кого? Физически умираю? Нет, я умираю для своих желаний, вожделений, которые воюют в моих членах, в моем теле. Поэтому Иисус Христос – это истинная пища и истинное питье. Истинная пища и истинное питье. Пища указывает на реальность духовной жизни. В Иоанна 4 глава 32 и 34 стих Иисус Христос говорит, когда ученики приглашают Его покушать, вот после беседы с самарянкой Он говорит, нет, я имею пищу другую. Моя пища – это творить волю пославшего Меня Отца. И вы видите, здесь пища в словах Иисуса Христа сравнивается с чем? С духовной реальностью, с желанием выполнять волю Отца Небесного. Он говорит, это моя пища, творить волю пославшего Меня Отца. Этот стих, этот отрывок также не учит Евхаристии или хлебопреломлению. Почему? Есть три аргумента, почему здесь Иисус Христос не говорит о хлебопреломлении, о Евхаристии. Во-первых, потому что иудеи или ученики Его еще не понимали этого. Еще не понимали этого. Во-вторых, она еще не была установлена, она будет установлена гораздо позже. Гораздо позже, когда они придут уже в последний раз в Иерусалим, и там вместе совершая Пасху, Он скажет, это Новый Завет Моей крови, это делайте в Мое воспоминание. Поэтому здесь еще Иисус Христос не говорит о Евхаристии. Если, третий аргумент, если здесь говорится о Евхаристии, о хлебопреломлении, то тогда, в согласии 54 стих, посмотрите, «Тогда едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это значит, что тогда аргумент такой, если мы принимаем участие в хлебопреломлении, мы имеем жизнь вечную. То есть хлебопреломление дает нам жизнь вечную. Но это не так. Что дает нам жизнь вечную? Вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа. Поэтому Христос не учит здесь Евхаристии. Давайте посмотрим на второй признак истинной спасающей веры. Стих 56, это постоянство. Постоянство. Важным признаком истинной веры является постоянство. Были ученики, которые следовали за Иисусом Христом, а потом что с ними произошло? Они оставили Его? Они оставили Его? Посмотрите на конец 6 главы. Они оставили Его. И тогда Он сказал ученикам Своим, может быть, и вы хотите отойти? Может быть, и вы хотите отойти? И тогда Петр за всех ответил, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Но куда нам идти? То есть истинно верующий человек, он не представляет себе жизни без Иисуса Христа. Вот в этом как раз проявляется истинная вера. Человек не представляет себе жизни без Иисуса Христа. То есть он имеет постоянство. И это очень хорошо выражено в этом слове, которое здесь используется в 56 стихе. Греческое слово «мена» означает «пребывать» или же «постоянно пребывать». Указывая на тесную органическую связь с Иисусом Христом. И апостол Петр говорит, Господи, куда нам идти? Куда нам? Появился новый лидер, новый проповедник? Или же другой какой-то человек, за которым нам некуда идти? Почему? Потому что именно у тебя, как у Бога, есть глаголы или же действия вечной жизни. Глаголы – это слова действия, которые приводят нас к вечной жизни. Иоанн пишет в 8 главе, передавая слова Иисуса Христа, «Если пребудете, это наше слово, мену, пребывать, оставаться, жить, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Вот что указывает на истинную спасающую веру. Если человек постоянно пребывает в вере в Иисуса Христа, живет жизнью освящения, это признак его истинной веры. Апостол Павел пишет в Римлянам 6 главе, «Что же, станем грешить, чтобы умножилась благодать? Никак, никак, это невозможно. Мы умерли для греха. Для чего мы? Мы воскресли для вечной, для новой жизни в Иисусе Христе. Поэтому здесь сказано, если вы пребудете в Слове Моем, а это значит не просто интеллектуально, но буквально в жизни вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Это же самая истина провозглашается в текстах Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 и 7 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 6, 27, 28 стих. 3 глава, 6 стих и 24. Постоянно подчеркивается постоянство. постоянно подчеркивается постоянство. В Новом Завете теме о пребывании в вере уделено очень много внимания. В послании к евреям, евреям 3:6 сказано: «Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И это признак истинной веры. Истинность обращения нашего к Богу подтверждается постоянством отношений с Ним. Апостол Павел говорил: «Я посажен в Иисусе Христе уже на небесах, а Он во мне уже живет. И уже не я живу, но живет во мне Христос Иисус». Вот это пребывание, это единство, это постоянство наших отношений с Иисусом Христом, оно подчеркивает истинность нашей веры. Третий признак истинности веры – это посвященность или преданность. Посвященность или преданность. Стих 57. Давайте прочтем его снова. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Жить будет мною. Вы можете сказать, здесь не говорится о посвященности или преданности. Я не вижу здесь этого. Но я хотел бы объяснить немножко. Многие люди сегодня и проповедники, проповедуя ложное учение или же ложное Евангелие, забывают говорить о том постоянстве и преданности, которое очень важно иметь в нашей жизни. Мы не должны отделять в нашей жизни проповедь веры в Иисуса Христа от верности Иисусу Христу, потому что вера и верность – это как синонимы. Верность – это преданность, посвященность, постоянство. Многие люди сегодня обмануты ложной проповедью о том, что вера не сопряжена с верностью, с обязательствами верности, в разных обстоятельствах, порой даже угрожающих для нашей жизни. Люди превратно думают о Боге, как о том, кто не должен допустить жертвенности, преданности Ему в нашей жизни, который не должен допустить трудностей в жизни христианина. Эти люди делают Бога равным себе. Они проповедуют Евангелие благополучия. Они не говорят о верности. Но Христос всегда говорил о верности и преданности Ему. Вы знаете, что сегодня я сталкиваюсь в Украине с многими людьми, которые подпали вот под это обольщение. И будучи увлеченными обещаниями Бога, им не проповедовали о том, что им нужно быть верными Богу. Они вообще уходят и ничего не хотят слышать о Боге. Многие харизматические проповедники зазывают сотнями людей, обещая им благополучие, здоровье, финансовый успех, все что угодно. Люди приходят в церковь, они думают, что Бог это тот, который постоянно, как волшебник, все время дает что-то, очень много дает. И потом они ходят какое-то время, не получают этого, разочаровываются и уходят вообще от Бога. Они ничего не хотят слышать о Боге. Но как важно нам, как проповедникам Слова, вот проповедовать Евангелие о том, что оно всегда сопряжено с верностью или же преданностью, посвященностью, как и Иисус Христос говорит здесь, в 57 стихе. «Как послал меня Отец, я живу Отцом». Что это значит? Вот здесь я вижу вот эту идею преданности или верности, посвященности. «Я живу Отцом». Здесь используется слово «апостела», «как меня послал Отец», апостол, то есть я посылаю. «Отец послал меня, и я живу Отцом всецело». Мы знаем, что Иисус Христос, как Бог, имеет жизнь в самом себе. Он не нуждается ни в ком и ни в чем. Иисус Христос, как Бог, имеет жизнь в самом себе. Почему же Он говорит «я живу Отцом»? Ведь Он имеет жизнь в самом себе. И вот эта идея «я живу Отцом», «меня Отец послал, и я живу Отцом», она и выражает вот эту преданность, посвященность Богу. То есть «я живу», вы знаете, люди говорят «я живу моими детьми». Такое выражение есть. Вот эта идея Я думаю, вы должны ее уловить. Иисус Христос говорит, я живу Отцом. То есть, я живу ради того, чтобы исполнить волю Отца. И это моя преданность Ему. Он многократно говорил иудеям о том, что я не пришел выполнить свою волю. Но волю кого? Пославшего меня Отца. Вот в этом выражается идея преданности, жизни в Боге. Живем ли мы сегодня такой жизнью? Живу ли я сегодня такой жизнью? Могу ли я сказать, я живу Христом? То есть, я живу для Христа, для того, чтобы Он воплотился, Он буквально действовал через меня. Это очень важно понимать нашу посвященность или преданность, глядя на жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, точно так же, как я живу Отцом, верующий в Меня жить будет мною. Что значит жить Иисусом Христом? Жить по Его воле. Вот Иисус Христос жил по воле Отца. Он говорит, я живу Отцом. Точно так же в 57 стихе Он говорит, тот, кто верит в Меня, он жить будет мною. Это значит, он будет желать во всем исполнять волю Иисуса Христа. Исполнять волю Иисуса Христа. Это очень тесная взаимосвязь, которая указывает, как я уже сказал, на третий признак истинной спасающей веры. Преданность, посвященность. Апостол Павел говорит, второе послание Коринфянам 5:15, чтобы мы уже не для себя жили. А дальше помните как? А для умершего за нас и воскресшего. Чтобы мы уже не для себя жили, а для умершего за нас и воскресшего. Снова апостол Павел восклицает в послании к Филиппийцам 1:21. Для меня жизнь Христос. Это указывает на вот эту полную посвященность, преданность Иисусу Христу. Верующий в Меня жить будет мною. И четвертое, победа. Стих 58 сказано, «Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Итак, победа. Слова Иисуса Христа уже указывают на будущую реальность. Он жить будет вовек. В других текстах Евангелия сказано, «Верующий в Меня уже имеет жизнь вечную». Уже ее имеет. То есть это указывает на победу. В конце концов, признаком истинной спасающей веры будет победа в тот день, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Это указывает на победу. И очень много Новый Завет говорит о победителях, верующих как о победителях. Откроем книгу Откровения. Книгу Откровения, 2 глава. 7 стих здесь сказано, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Стих 11, имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Дальше стих 17. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Стих 26. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. 3 глава, стих 5. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Стих 12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Стих 21, 3 главы книги Откровения. «Побеждающим дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле Его. Мы видим, что Иисус Христос указывает на победу. Но мы не можем похвалиться. Мы не можем похвалиться самими собою. Но мы можем похвалиться только нашим Господом Иисусом Христом. Он – совершитель нашей победы. И об этом сказано апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 15 глава, стих 57. Здесь сказано «благодарение Богу». 1 Коринфянам 15, 57. «Благодарение Богу, даровавшему нам что? Победу». Апостол Павел. Это самый сильный труженик, который только можно представить себе. Это человек, который положил жизнь свою на алтарь служения. Но он не хочет похвалиться, и он не может похвалиться, что он победитель, что он достиг этого. Он говорит, я благодарю Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Братья и сестры, мы счастливы, потому что Бог даровал нам победу в Иисусе Христе. Когда мы полностью зависим от Него, когда мы пребываем в Нем, мы победители. Об этом сказано многократно на страницах Нового Завета. Как важно предстать пред Ним, смириться перед Ним, поверить в Него, чтобы стать победителем над грехом, над адом и смертью. Давайте мы склонимся и будем благодарить Бога в наших молитвах. Давайте мы помолимся. Господи, мы очень благодарим Тебя за то, что Ты сделался нашим искуплением, сделался нашим освящением, прославлением, что Ты, Господи, такой любящий, добрый, премудрый, восхотел родить нас словом истины, благовествование нашего спасения. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем собираться вместе, чтобы поклоняться Тебе, Твоему славному имени, рассуждая о том, как много Ты дал нам сегодня, как много Ты обещаешь нам вечности, когда мы придем в Твое присутствие. Господи, нам хочется от всего сердца быть преданными Тебе, любящими Тебя. Мы не можем чем-то похвалиться нашими достижениями. Все доброе, которое есть у нас, все это от Тебя. Все то злое, которое есть у нас, мы, глядя на это, смотрим и соглашаемся с апостолом Павлом, говоря, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И мы хотим воскликнуть «Благодарение Богу за Иисуса Христа». Господи, благодарим Тебя сегодня. Не хотим принимать все в нашей жизни как должное, но дай нам видеть во всем этом благость и милость Твою. Благодарю Тебя за то, что я могу стоять на этой кафедре, я недостойный человек, чтобы открывать Слово Твое. И прошу Тебя, пускай оно проникает в мое сердце, обличает, ободряет, наставляет. И не только меня, но и всех, кто слышали сегодня Слово Твое, для славы Твоей, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.